поднимать всех наверх.
Вам Красно-Православный следопытов внести салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача дружины «Братство православных следопытов» в имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении. В студии ведущий Михаил Бутаков. О событиях недели расскажем в новостях.
Новости екатеринбургской дружины «Братство православных следопытов».
Отряд «Рождественский» посетил молебен на начало нового учебного года. Молиться необходимо перед началом каждого доброго дела, и особенно перед учебой. На молебне мы просим помощи у Бога в усвоении знаний. После службы все следопыты отправились в штаб для совершения уборки и обсуждения планов на ближайшее будущее. Скауты решили продолжать видеопроект «Что будет на ближайшей воскресной службе», а также возобновить выпуск скаутской газеты «Будь готов». В рамках проекта «Доступная робототехника и программирование», который реализуется при поддержке фонда президентских грантов, представители организации «Лосман» провели мастер-класс по электронике и программированию «Ардуино» для ребят из отрядов «Братства православных следопытов» из поселков Северка и Решеты. В гости к скаутам приехали руководители «Лоцмана» Юрий Никитин и в качестве помощника Илья Бажутин. Ребята собрали пару простых электросхем, написали простейшую программу для Ардуино, а затем попробовали то же самое в виртуальной среде на сайте. В конце успели немного познакомиться с программой для 3D-моделирования. В ближайших планах поездки в другие города Свердловской области. Представители Екатеринбургского отделения Братства православных следопытов начали осваивать новый вид спорта – сабординг, на который в Верхесецкого пруда прошли первые ознакомительные занятия для старших следопытов. Это уникальный вид водного путешествия, доступный для всех возрастов и особенно интересный для детей и подростков. Совместная деятельность родителей с детьми открывает широкие воспитательные возможности. Так что с педагогической точки зрения сабординг нам очень подходит, рассказал начальник Совета ППС России Всеволод Кривцов.
Новости екатеринбургской дружины «Братства православных следопытов».
А сейчас продолжение рассказа о поездке в Богданович ровера Георгия Кривцова.
Верим, действуем.
Приход святой Екатерины основан был... Здесь раньше не было никакого прихода. То есть до революции это была просто станция. Станция Богданович. Она входила в пределы прихода Никольской церкви села Кашино. Угу. Вот если туда за станцию поехать, там есть старинная, ну, от него осталась, конечно, деревенька. Но как бы раньше это было большое село до революции, село Кашино, и там был Никольский храм. И вот жители станции Богданович входили в приход в Никольской церкви села Кашино. Чем знаменита эта Кашино? Тем, что там венчался Павел Петрович Бажов, оттуда родом его супруга. Ну и там еще знаменитые городища, там всякие древние поселения людей, там, ну вот это уже такая древняя история, да. Красивые, как уральские виды, да, там скалы, берега такие обрывистые, вот речка Кунарова внизу течет. Ну, красиво, да, действительно красиво. А вот уникальность города Богдановича в том, что как-то советская идеология повлияла так на сознание горожан, что они все искренне считают, что их город с 1947 года. А до этого поле. Чистое поле. И ничего не было. Ну, как в советской песне известной пелось, мы наш, мы новый мир построим, а до этого, до основания мы разрушим. Вот, кто был никем, тот станет всем. Но это бы выглядело так, как бы вот курьезно, если бы не было трагично. А в чем заключается трагедия? Трагедия заключается в следующем. Вот представьте себе такой сюжет. Станция, но это все-таки какой-то поселок станционный, да? Есть кладбище, тут уже живут с аж дореволюционных времен, с конца 19 века, с 1885 года, как ее основал генерал Богданович. Умирают люди, рождаются люди, да, собственное станционное кладбище. И вот в советское время приезжают комсомольцы, ударная стройка, начинают расчищать территорию под завод. И на месте кладбища, сносят кладбище, остались только могилы большевиков, которые пострадали, ну, во время гражданской войны, при наступлении Колчака. Вот эти могилы не тронули. Все остальное срыли. И на месте кладбища поставили клуб. Вот самый главный дворец культуры города Богдановича одной своей половиной стоит на бывшем станционном кладбище. А представьте, вот люди, да, утром встали, местный житель, вышли, а кладбища нет. А у кого-то там, ну, родители, понятно, да, дедушки, бабушки, а у кого-то там дети, у кого-то там вот только что вот похоронили, да, и все, и ничего нет, все срыто, все срыто. То есть такое вот отношение, и поэтому как бы между, скажем так, станционными жителями и работниками железной дороги и приехавшими с будущими заводчанами сразу как бы...
Конфликт.
Конфликт. Да, конфликтная ситуация. Кстати, до сих пор не особо-то общаются. Ну, а свою миссию непосредственно здесь я как раз вижу в том, чтобы преодолеть вот это вот наследие такое негативное, да, и как бы вот эту вот внутреннюю как бы усобицу, которая существует в городе. Тот приход, который вот я уже упоминал, Иоанна Богослова, он за железной дорогой, да, угу. Там было отдельное село Глухово. И, то есть там исторический был приход, там был храм Иоанна Предтечи, правда, до революции, а вот сейчас возродили храм Иоанна Богослова. Ну вот ему и передан вот старый вот этот Кашинский храм, как приписной. А вот здесь-то у станции того будущего города Богдановича исторически никогда не было своего прихода, и поэтому первый приход здесь, можно сказать, появился в 2006 году. Потому что все-таки уже город, уже, как говорится, и советских властей, и старой идеологии нету. И народ как-то задумался о том, чтобы все-таки свою духовную жизнь наладить и устроить. И вот с благословения как раз владыки Викентия он получил свою небесную покровительницу в качестве великомученицы Екатерины. Но вот сейчас, когда мы более глубоко погрузились в историю уже, да, самого города, то выяснилось, что основатель станции Богданович, человек был тоже непростой. Генерал Богданович, почетный гражданин Екатеринбурга, Тюмени, вообще несколько десятков городов еще до революционной России сделали его почетным гражданином. И почему-то при его жизни царь назвал его именем, его фамилией, ну, станцию. А вот картина прибытия первого поезда на станцию Богданович. А открытие станции было 19 декабря, праздник святителя Николая, покровителя всех железнодорожников. Ну и вот получается, что император Александр III, миротворец, настолько признавал заслуги Богдановича, что при его жизни назвал станцию его именем. Ну а уж Екатерина-то сам Бог велел. Год-то какой, 1885-й. Недаром владыка Викентий назвал наш приход в честь Екатерины, потому что действительно Богданович духовный побратим Екатеринбургской епархии. Это же год основания Екатеринбургской епархии. Под покровом святой Екатерины. Поэтому 135 лет было и Екатеринбургской епархии, и городу Богдановичу в прошлом году. Так что с Екатериной нас прямо вот связывает очень многое. Ну и вот тебе, пожалуйста, святитель Николай. Город же был со станцией. И вот оно, церковь Никольская, села, так сказать, Кашина, о которой я рассказывал в самом начале. Ну, а святитель Николай, он же покровитель всех железнодорожников и путешествующих.
Все между собой переплетается.
Ну и вот подходим к концу жизненного пути генерала Богдановича, 88-й год, 900-летие крещения Руси, и на Благовещение был произведен в тайные советники, назначен членом Совета Министров Внутренних Дел. То есть, видишь, как Господь устроил, что не просто в какой-то день император Александр III в год 900-летия крещения Руси, да еще на праздник Благовещения.
благую весть, самый главный чин ему присвоен был когда. Просто так ничего не бывает. Умер в Ялте, похоронен был на Никольском кладбище Александра Невской лавры Санкт-Петербурга, но могилы его нет, потому что его так ненавидели революционеры, что они его выкопали в 18 году и раздербанили все. То есть выкопать надо, сколько было зла, остервенения, ненависти к этому человеку, к православному.
Что а что он это сделал, там ты ее не
А он боролся с революцией. Он мирными способами противостоял революции. Представляешь, вот
была он такая... укреплял Россию.
То есть, как... Да, он укреплял Россию. Но вот Лев Толстой, допустим, да, он был там, говорил о непротивленчестве, там нельзя противиться злу силы, там у него секта даже возникла, да, толстовцев. А вот, пожалуйста, тебе генерал Богданович без всякой секты, евангельской своей жизнью, а смотри, какой-то злые вот так ненавидели, что вот даже вот его все, он ничего плохого не делал, но он делал добрые дела. Ну и наша-то сегодняшняя задача исполнить пятую заповедь, потому что благо тебе будет, а долголетие будешь на земле, то есть почитать предков надо. Поэтому мы должны помнить о нашем генерале Богдановиче, и поэтому мы что? Значит, мы вот здесь вот, на нашем вот здешнем участке, заложили с благословения нашего владыки Мефодия. Ну, как всегда, храм уже не сразу большие строятся. Сначала маленькие, да? Даже вот возьмем аналогию. Храм Христа Спасителя стали восстанавливать, да? Но сначала построили храмик деревянный, державные иконы Божией Матери. Он и сейчас там стоит. Так вот, прежде чем построить большой храм Святой Екатерины, мы решили начать с возрождения памяти генерала Богдановича. И вот здесь, на нашем небольшом церковном участке, где вот сейчас приходский дом у нас находится, мы поставим деревянный храм Исаакия Далмацкого. Это будет третий храм в России в честь Исаакия Далмацкого. И в честь памяти основателя нашего города генерала Богдановича, его любимого святого, его, так сказать, покровителя, которому он молился. Но потом уже... Надеемся, молитвами Исаакия Далмацкого, святителя Николая, мы и большой храм Святой Екатерины тоже достроим.
Верим, действуем.
Я православный следопыт.
В эфире рубрика «Я православный следопыт» в студии Егор Солодянкин. Продолжая тематику нашивок специальностей Кыргызстана, сегодня я расскажу вам о нашивке «Мастера на все руки». Эта нашивка, как и большинство, имеет три уровня. Чтобы сдать на первый начальный уровень, понадобится умение пользоваться ручным инструментом, знание, как утеплить окна на зиму и отремонтировать поврежденные детали, провести побелку, покраску и наклеивание обоев, поставить заплату на одежду и на палатку, произвести простые сантехнические работы, поменять прокладки, кран, шланг и другие детали, провести простые электрические работы, сменить выключатель, розетку и вилку, провести ремонт квартирной и телефонной линии, провести генеральную уборку дома в отрядной звеновой комнате, вбить в стену гвоздь или дюбель, починить свою одежду, пришить пуговицу или заштопать носок, завинчивать и отвинчивать винты, шурупы, ставить заклепки, починить обувь, зашить или заклеить. Также нужно уметь выполнить под руководством мастера не менее 10 работ из следующих. Заклеить окна, восстановить поврежденное место в штукатурке, перевесить или отремонтировать дверь, включая петли, замки и задвижки, осуществить ремонт мебели с хорошим качеством, восстановить обивку мебели, класть кафель и плитку, починить сломанные детские игрушки, отремонтировать деревянный пол, уложить линолеум, уметь помыть окна, чинить алюминиевую и железную посуду, исправить небольшой дефект в электропроводке, заменить пробки, вывести пятна на своей одежде, чернильные, жирные, фруктовые и другие, вычистить кран, раковину или ванную, заклеить резиновый предмет, мяч, велосипедную шину, уметь правильно пилить и колоть дрова. На второй мастерский уровень понадобится уметь ремонтировать и налаживать инструменты, самостоятельно сделать по одному предмету для украшения или удобства своей комнаты или отрядной комнаты, провести в паре с помощником ремонт отрядной или звеновой комнаты или иного помещения. И инструкторский уровень – руководить скаутской мастерской или подготовить не менее 2 человек на начальный уровень, составить методичное или наглядное пособие для начинающих по одному из требований по специальности, самостоятельно изготовить несколько сложных изделий или организовать и провести работы по ремонту какого-нибудь помещения или сделать какое-нибудь другое дело, где проявятся его навыки мастера на все руки. Это была рубрика «Я православный следопыт». В студии был Егор Солодянкин.
Я православный следопыт.
Вкусные истории.
В эфире рубрика «Вкусные истории» и я ее ведущая Елизавета Рябкова. Сегодня мы поговорим о торте «Черный лес». Торт этот известен сегодня под многими именами. Шварцвальд, Шварцвальдовский лес, Черный лес и даже английское название Black Forest. За всеми этими именами скрывается удивительно вкусный бисквитный торт, пропитанный щедро сливочным кремом и обильно переслоенной вишней. Заливается десерт шоколадной глазурью и украшается вишней, свежей или коктейльной. Достоверно известно, что родина этого десерта является Германия. Именно там расположен на юго-западе лесистый район Шварцвальд, земля Баден-Вюртемберг. Римляне присвоили этому району, который наводил на них страх из-за своей непроходимости, название «Черный лес». Торт, конечно же, не изобрели в густых дебрях этого страшного леса, но цветом своих коржей он очень напоминал кроны деревьев, которые в этом лесу росли. Они действительно были совершенно черными, как и бисквитная основа торта. Отцом десерта стал кондитер Жозеф Келлер. Он эксперимента ради решил в традиционную бисквитную выпечку добавить свежие ягоды вишни, а сами коржи пропитать вишневым ликером. Новинка так понравилась местным жителям, что слава о торте распространилась далеко за пределы Германии. В кондитерскую Келлера стали потоком идти клиенты. В 1927 году кондитерская перестала существовать, а рецепт появился на страницах местного журнала. С тех пор каждая хозяйка, кондитерская, кафе и рестораны стали выпекать торт «Черный лес», а рецепт стал традиционным для Германии. Знают его и в Европе. У нас торт часто становится гостем на праздничном застолье, поскольку все ингредиенты его доступны и продаются в любом магазине.
В эфире была рубрика «Вкусные истории» и я ее ведущая Елизавета Рябкова. Всем приятного аппетита!
Байки у костра!
Сейчас мы находимся в скаутском лагере. Уже вечер. Это был долгий день. Сколько всего мы сделали. А завтра предстоит сделать еще больше. Пора ложиться спать. Все скауты расходятся по палаткам. Самые бодрые еще сидят у костра. И тихо, чтобы не помешать другим, поют свои любимые песни. Но вскоре скромный концерт подходит к концу. Тишина. Уже стемнело. Звезды и луна освещают лагерь. Пойдемте и мы в наш временный дом. Палатку. Заходите. Только не забудьте тут же закрыть за собой. Комары не долемлют. А теперь всем спокойной ночи.
Байки у костра.
Это была передача дружины братства православных следопытов. Свистать всех наверх. Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте. Морская дружина. БПС Святого Праведного Воина Федора Ушакова. Всего вам доброго. До новых встреч.
Просто нечего нам больше терять. Все нам вспомнится на страшном суде. Эта ночь легла, как тот перевал, за которым исполнение надежд. Просто прожитое, прожито зря, не зря. Но не в этом понимаешь ли соль. Слышишь, капают дожди октября.
Кап-кап.
Видишь, старый дом стоит среди лесов. Мы затопим в доме печь. Мы гитару позовем со стены. Просто нечего нам больше беречь. Ведь за нами все мосты сожжены. Все мосты, все перекрестки дорог. Все прошептанные тайны в ночи. Каждый сделал все, что смог, но об этом помолчим, помолчим. А луна взойдет оплывшей свечой, скрипнут ставни на ветру, на ветру. Ах, как я тебя люблю, да горячо, годы это не сотрут, не сотрут. Мы оставшихся друзей соберем, мы набьем картошкой старый рюкзак. Люди спросят, что за шум, что за гам. мы ответим просто так, просто так. Просто так идут дожди по земле, и потерянные от счастья ключи. Это все, конечно мне, но об этом помолчим, помолчим. Просто прожито и прожито зря, не зря, но не в этом понимаешь ли соль. Слышишь, капают дожди октября,
кап-кап.
Видишь, старый дом стоит средь лесов.
Слышишь, капают дожди октября, видишь, старый дом стоит средь лесов.
Свистать всех наверх!
Вам красным провозом из-за пытов внести салют флагу!